Глава 1. Надписание и приветствие. Стихи 1 и 2. Тимофей, как провозвестник и защитник спасительной истины, против лжеучителей. Стихи с 3 по 20. Стих 1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Стих 2. Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Павел, апостол. Тимофей, конечно, сам лично был вполне уверен в божественном призвании Павла к апостольскому служению. И если апостол в приветствии так обстоятельно говорит о своем призвании, то, вероятно, имеет при этом в виду не Тимофея, а его ефесскую паству. Ефесские христиане должны утвердиться в той мысли, что Павел призван самим Богом, и потому все его распоряжения, какие следуют далее, имеют характер обязательности для всех верующих во Христа. В особенности же напомнить о божественном призвании Павла нужно было ввиду появления в Ефесе инакоучителей, которые, конечно, унижали Павла в глазах ефесян. Спасителя нашего. Бог называется так, как подающий людям спасение. Христос же называется Спасителем, как посредник и совершитель нашего спасения. Надежды нашей. Христос называется надеждой нашей не в том смысле, что Он есть основание, посредник или поручитель нашего спасения, но в том, что Он есть самый предмет нашей надежды. «Во Христе и со Христом дано нам спасение, здесь на земле еще только составляющее предмет веры, и только со вторым пришествием Христа, имеющее осуществиться вполне». Так называет апостол Христа ввиду того, что ефесские инакоучители рисовали пред взором ефесских христиан некоторые другие надежды на спасение. Например, указывали на возможность спастись через точное исполнение постановлений закона. Истинному сыну в вере. Апостол называет Тимофея сыном в вере, потому что он возродил его в новую жизнь, возвестив ему учение Христа. Истинным называет апостол Тимофея как вполне похожего по всему на своего духовного родителя Павла. В нем Павел узнает черты своего характера. Благодать, мир. Смотрите комментарии к первой главе послания к римлянам. Здесь к обычному сочетанию приветствий своих «благодать и мир» апостол присоединяет еще выражение «милость» – «элеос». Об этом выражении смотрите 16 стих 6 главы послания к Галатам. Стих 3. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Послание начинается придаточным предложением «как я просил тебя» – «кавос паре калеса се». Главное предложение, которое должно бы здесь стоять, пропущено, но его можно пополнить, и этот весь стих получит тогда такой вид. «Как я просил тебя, сам отходя в Македонию, оставаться в Ефесе, как пункте особенно важном, и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, так ты и оставайся там». Тимофей, очевидно, очень тяготился пребыванием в Ефесе, и апостол поэтому первым делом хочет внушить ему твердость духа для пребывания на столь ответственном посту. «Отходя в Македонию». Здесь, разумеется, путешествие, совершенное апостолом Павлом по Греции и Македонии в промежуток между первыми и вторыми его узами. Подробность об этом путешествии, как действительно имевшем место, смотрите у Полянского. Увещевать, точнее, отдать строгое повеление. Порангилис. Не учили иному. Это выражение «этеро дидаскален» не означает непременно, что некоторые учили ненужному. Они могли учить, но только не тому, что особенно было важно знать христианам, или же могли учить не так, как учил апостол. То есть, как видно из 6 главы и 1 послания к Тимофею, брали, вероятно, плату за свои уроки, чего апостол Павел никогда не делал. поэтому лучше бы называть этих людей не лжеучителями, обыкновенный перевод, а инакоучителями. Стих 4. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Баснями и родословиями. Некоторые толкователи видят здесь указание на начатки гностицизма, родословие так называемых эонов. Но с таким мнением нельзя согласиться. В послании к Титу апостол прямо называет эти басни иудейскими, и, следовательно, и здесь, вероятнее всего, разумеет различные ходившие между иудеями баснословные рассказы, составившие впоследствии содержание иудейской хаггады. Родословия также, вероятно, были заимствованы из иудейства, которое вообще очень интересовалось родословными таблицами своих великих людей. Бесконечными апостол называет родословия в том смысле, что в них никогда не дойдешь до конца, а будешь уходить все дальше и дальше в область древности. Споры. Здесь, разумеется, не объективные расследования дела, а проникнутые субъективным настроением оспаривание всяких общепринятых истин, совсем ненужные для церковного общества. Божие назидание, то есть созидание, икодумиан, Богом через восстановленных им служителей церкви. По некоторым кодексам здесь нужно читать «Божие домоправление» и «Кодумиан», но смысл места от такой перемены выражения почти не изменяется. Апостол, несомненно, хочет сказать, что общество верующих созидается и утверждается в вере христианским единомыслием. Напротив, исследования и споры, производимые всяким противным Евангелию учением, служат к расстройству слушающих и нарушают единство Церкви. Стих 5. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Цель же увещания. Под увещанием парангелия. Здесь, очевидно, разумеется, христианское нравоучение, которое начертывает правила жизни христианину. Это нравоучение имеет своей целью утвердить в сердце христианина любовь к Богу и ближним, которая может вырасти только из совершенно чистого сердца, а не из каких-либо нечистых побуждений, которые, очевидно, не были чужды инакоучителям. Чистое же сердце имеет в своем основании добрую совесть, которая не знает за собою никакой вины ни пред Богом, ни пред людьми. А такая совесть возникает из веры, которая не только исповедуется устами, но истинно и по своей внутренней сущности. Таким образом, здесь вера является первоосновой и доброй совести, и чистоты сердца. Стих 6. «Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие». Отчего отступив, то есть не поставив себе именно вышеуказанной цели – достижение любви, основанной на чистоте сердца, доброй совести и нелицемерной вере. Но кто забывает об этом, тот не достигает цели. Инако учители, очевидно, не обратили внимания на основательное религиозно-нравственное обновление, иначе они не сбились бы с правильного пути служения истине. Стих 7. «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Желая быть законоучителями. Лжеучители, очевидно, изъясняли письменный иудейский закон, Тору. Это дело представляется апостолу более важным, чем занятие баснями и родословиями. Самые басни и родословия служили, по-видимому, для этих людей только средством для того, чтобы возбудить в слушателях больше внимания к их разъяснению Торы. Не разумея, то есть не зная самого существа закона и не понимая сами хорошо того, что они выдают как истинное толкование. Стих 8. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». «А мы знаем», то есть все христиане знают. Закон добр, смотрите 7 главу послания к римлянам. Законно, то есть соответственно с самим существом закона. Сравните с 3 главой послания к римлянам. Стих 9. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц». Стих 10. «Для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Стих 11. «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». Хороший учитель тогда будет употреблять закон согласно его назначению, когда признает, что закон вообще назначен не для праведника, то есть для человека хорошего, честного и угодного Богу, а для людей совершенно иного направления. Апостол имеет здесь в виду уже не только закон Моисеев, но и всякий государственный закон, устанавливаемый известными властями. Перечисляя грешников, для которых и нужен закон, апостол делит их на 4 группы. А. Грешники, вообще не признающие ни божеских, ни человеческих законов, беззаконные и непокорливые. Б. Не воздающие должного почтения Богу и дерзко нарушающие его заповеди, нечестивые и грешники. В. Не признающие ничего святого и осквернители того, что посвящено Богу, развратных и оскверненных, точнее, осквернителей, бебели. Г. Отцов и матери убийц, по русскому переводу не точно оскорбителей, человека-убийц, человека-хищников, то есть похищающих людей для продажи в рабство, андроподистес. Апостол здесь в исчислении грехов следует порядку заповедей. Если нечестивые и осквернители нарушают первые 4 заповеди, требующие почтения к Богу и Божественному, то отцы-убийцы нарушают 5-ю, человека-убийцы 6-ю, блудники 7-ю, человека-хищники 8-ю и лжецы 9-ю. А 10-й заповеди, как воспрещающий более тонкий вид греха, греховное пожелание, апостол не считает здесь нужным упомянуть, но и ее, может быть, он имеет в виду в словах «и для всего, что противно здравому учению», под коим он разумеет истинное апостольское учение, которое, как вполне здоровое, будет производить в слушателях добрые плоды. По славному благовестию. Эти слова представляют заключение к 9 стиху. Что закон положен не для праведника, это было сказано в славном благовестии самого Бога, которое поручено возвещать апостолу Павлу. Блаженного Бога. Бог называется здесь блаженным для того, чтобы дать понять читателям, что, находясь в единении с Богом, они также получают блаженство, состоящее в полном спокойствии, отсутствии всякого страха. Такого блаженства не могли им обещать законоучители, прежде всего выдвигавшие в их сознании их постоянную ответственность пред законом, которая не могла вызвать в их сердцах успокоение. Стих 12. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Стих 13. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии». Стих 14. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе». Стих 15. «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Стих 16. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Стих 17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Апостол так полон убеждением в истинности провозвещаемого им учения, что не иначе, как с чувством глубочайшей благодарности, вспоминает о своем призвании к апостольскому служению. Только благодать, то есть любовь Божия, могла сделать из него прежнего гонителя христиан, верного проповедника Христова Евангелия. Сам он был бессилен что-либо сделать для своего возрождения. Бог дал ему эту силу. С верою и любовью во Христе. И вера, и любовь пробудились в Павле именно как результат могущественного действия божественной благодати. «Из которых я первый» — сравните с 15 главой 1 послания к Коринфянам. «Царю же веков нетленному», то есть неизменяемому. Апостол так называет Бога для того, чтобы показать, что наша мысль должна стремиться только к Богу, и что учения о прочих вещах и предметах, как существующих во времени, не могут иметь первенствующего значения. Самый первый, величайший предмет познания – Бог. Стих 18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал, согласно с ними, как добрый воин». Стих 19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Здесь апостол увещевает Тимофея иметь ту добрую веру, которую всегда проповедовал апостол Павел. Как на мотив к такой твердости в вере апостол указывает на бывшее о Тимофее пророчество. Очевидно, апостол имеет здесь в виду речи вдохновенных членов церкви в Листре, которые предсказывали апостолу то, что Тимофей окажет много услуг церкви, и советовали Павлу взять его себе в помощники. Апостол Павел поступил так, как советовали ему листрийские пророки: «Чтобы ты воинствовал согласно с ними». Тимофей должен действовать как борец за истинную веру при свете бывших о нем пророчеств. «Имея веру и добрую совесть». И вера, и добрая совесть являются как вооружение христианского пастыря. Совесть и вера имеют один источник. Наша совесть очищается кровью Иисуса Христа, и поэтому без веры она не может быть чистой. Равным образом и истинная вера отрицает свою силу в совести. Стих 20. «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Далее апостол указывает на некоторых, отвергших добрую совесть, презревших ее голос и потому потерявшихся и начавших жить в разных заблуждениях. В пример таких людей апостол выставляет Именея и Александра. Эти двое, вероятно, были нечестивее, чем другие им подобные. Кто были эти Александр и Именей, и в чем состояло их богохульство, неизвестно. По-видимому, инакоучители ефесские щадили этих людей, и Павел поэтому сам подверг их наказанию. «Предал сатане». Объяснение смотрите в толковании на 5 главу 1 послания к Коринфянам.